Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Столица Эстонии лишилась мемориала советскому воину-освободителю, демонтированного по решению эстонских властей, а противники этой недружественной акции были разогнаны минувшей ночью городскими силами правопорядка. Ситуацию обсуждаем с депутатом Андреем Савельевым, заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, депутатом от фракции «Родина». Добрый вечер,
Андрей. Добрый вечер.
Следовало ли ожидать вот подобного развития событий в столице Эстонии?
Да уже давно ожидалось, что памятник будет снесен. Я вообще удивлен этому всплеску патриотизма, который, в общем, мог бы начаться где-то несколько месяцев назад, когда принимались решения парламента Эстонии, и, в общем-то, все было ясно, куда все склоняется. Не понимаю, почему сегодня такие бурные обсуждения в Государственной Думе происходят, почему такие гневливые фразы бросаются в воздух. В общем-то, это скорее свидетельствует о том, что люди хотят, наверное, закричать свою недееспособность и, может быть, неспособность прогнозировать или нежелание самостоятельно оценивать позиции, пока откуда-то там из Кремля, не знаю, из каких кабинетов им не дадут сигнал о том, что вот теперь можно. Раньше было нельзя, теперь можно. Вот можно, они теперь кричат, как будто пытаются компенсировать весь период своего молчания.
Оказались ли вам реалистичными предложения ваших коллег по Думе вот, выкупить этот участок земли в центре зарубежного государства или перенести все на Поклонную гору?
Ну, выкупить, конечно, никто бы не дал. Выкупить можно представить себе аналогичную ситуацию. Мы кому-нибудь продали бы кусочек земли в Александровском сквере, вряд ли. А то, что перенести на Поклонную гору, конечно, можно было, но тогда надо было несколько иначе себя вести и несколько раньше этим вопросом заниматься. Может быть, еще не все потеряно, и какие-то инициативы надо предпринимать, но уж столько слов сказано, что непонятно, как теперь из этой ситуации выходить, кроме как жесткими санкциями.
Депутат от фракции «Родина» Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, также возмущена произошедшим минувшей ночью.
Когда так разгоняют демонстрацию, которая, в общем-то, приносила цветы и даже готова была класть их к сапогам охранников, произвело очень тяжелое впечатление. Это, конечно, варварство. И у меня больше всего вопросов к европейскому сообществу, потому что идея единой Европы, куда принята Эстония, это была вообще в самой своей сути ответ на гитлеровский проект. То есть она основывается на антифашизме, на антифашистских ценностях, на идеях равенства. Ненависть к России – это уже не просто политкорректно, это индульгенция, которая освобождает от всех грехов. А смысл этого, вряд ли они получат что-то больше, чем они уже получили. Смысл в таком ползучем сценарии объявления СССР таким же отвратительным монстром, как гитлеровская Германия, преступным государством. Хотя самим эстонцам хочется сказать, тебе со мной бранится честь, а мне с тобой бранится бесчестье. Но слишком тема святая.
Ощущали ли вы попустительство вот европейского сообщества этим действиям Таллина?
Вы знаете, у меня вообще очень скептическое отношение ко всем этим проектам Единой Европы. Я считаю, что никакой Единой Европы нет и невозможно. Это такая детская мечта желающих быть великими европейских политиков. Вот они мечтают разные народы соединить, и, разобрав все границы между ними. Но история такого не допускает. И эстонцы многократно продемонстрировали уже за все время, когда они присутствуют в Евросоюзе, что они своих границ не собираются разбирать, свои скелеты в шкафу они собираются хранить вечно, и ненависть к России они легко превратили в элемент своего национального самосознания, чего нет в Европе, но в Эстонии это утвердилось очень прочно. Поэтому попустительство со стороны Европейского Союза, ну, оно очевидно, оно будет всегда, если какие-либо действия будут приниматься против России, если в этих действиях будут хоть какие-то оправдания, самые ничтожные оправдания будут признаны как достойные, и, в принципе, Европа всегда будет либо потуплять глаза и не замечать таких действий, вот подобных нынешним событиям в Таллине, либо будет прямо их поддерживать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер или Москву 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с депутатом фракции «Родина» Андреем Савельевым обсуждаем демонтаж советского воина-освободителя в столице Эстонии по решению эстонских властей. Марко Михельсон, председатель комиссии парламента Эстонии по вопросам деятельности Евросоюза, приветствует действия властей Эстонии.
Те шаги, которые были предприняты вчера днем правительством Эстонии по вопросу о переносе памятника и захоронения, которые находятся около памятника, я думаю, что это все было сделано аккуратно, очень скрупулезно, под законом и так далее. И, к сожалению, конечно, что вчера ночью демонстрация вокруг этого памятника возросла в полном мере вандализмом. Центр Таллина. Более 100 магазинов, предприятий, мест были ограблены так называемыми демонстрантами. Они в чистом виде вандалы, конечно.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что печальную судьбу мемориала советскому воину-освободителю в центре Таллина обсуждаем с депутатом Андреем Савельевым.
Да, я хотел бы ответить нашему эстонскому недоброжелателю, что, в общем-то, вандализмом могут быть и действия государственных органов, и то, что делается по закону, не всегда является образцом справедливости и верности правовым принципам, скажем, принципам, которые приняты в том же Европейском Союзе, где состоит Эстония. И я думаю, что раскопки, которые называются археологическими, это, собственно, и есть акт вандализма, и демонтаж памятника является актом вандализма. То, что демонстранты протестовали и буйствовали, то я думаю, что это вызвано как раз возмущением, которое не может вылиться в какие-то другие формы. У нас и в России подобные вещи происходят. А то, что там были какие-то грабежи, ну, вполне возможно, что нашлись такие пронырливые людишки, которые использовали вот этот акт возмущения и что-то решили так, там пограбить. Но, по сути дела, здесь вина, в общем-то, эстонских властей, которые допускают такую возможность. Мы, скажем, видели, что подобные события могли произойти и в благословенной Америке, когда там было наводнение, если вы помните, целый город был разграблен просто собственным населением. Поэтому любое волнение, оно приводит, волнение в обществе, в государстве, приводит к неправовым действиям, но относить это все насчет тех, кто протестовал против сноса памятника, я думаю, что это просто бесстыдно, и думаю, не стоит уж так ронять свою собственную страну в глазах огромной российской страны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот уже была замечательная иллюстрация. Марк Михельсон, я так понимаю, это еврей по крови, но говорит он как эстонец, с эстонским акцентом. Вот это уже блестящая иллюстрация. По-видимому, у меня вопрос не в эмоциональной плоскости лежит, потому что все вы, понятно, как ко всему этому относимся. А это вот, скажем так, точка отсчета. Если Россия позволит себе не ответить вот на этот вандализм, если Россия, это вот момент истины, проверки, насколько проверяют Россию на вшивость.
Ну, я согласен. Единственное, что я бы предложил подумать о том, что Россия до сих пор вообще ни на что подобное никогда не отвечала. И Россия до сих пор, российская власть, вообще не занималась воинскими захоронениями, сохранением исторической памяти. Ну, одно мракобесие на 60-ю годовщину Победы, чего стоит, все эти заказанные за государственный счет телесериалы, которые изобрали всю историю нашей страны и историю войны. Недавняя история с флагом Победы, когда сняли серп и молот, потом снова вернули, якобы и не собирались ничего такого дурного делать. делать и как бы обманывать людей и искажать историю. Есть много, у меня много примеров, которые из собственной жизни, из практики и депутатской, и додепутатской, когда я могу сказать, власть цинично попирает нашу историю. И теперь вот этот всплеск эмоций из Кремля или там с охотного ряда, где размещена Государственная Дума, мне кажется настолько лицемерным и бесстыдным, что это бесстыдство где-то сравни бесстыдству эстонских парламентариев.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, хотелось бы вспомнить мюнхенский сговор, что там тоже Чемберлен и другие западные деятели с пониманием относились к фантомным болям Германии, к Версальскому договору, мы все это помним. И вот Россия как-то тоже вступила на этот порочный круг еще во времена уважаемого Бориса Николаевича.
Ну, вряд ли можно Эстонию заподозрить вот в реваншизме.
Да, я думаю, что здесь, наоборот, какие-то мечты, видимо, о Великой Эстонии. Я думаю, может быть, скоро нам стоит ожидать каких-нибудь территориальных претензий, не, может быть, даже не только к России, может быть, к соседям, потому что вот такой уровень шизофрении, национализма, который уже перехлестнул в нацизм, он добром не кончается. Я думаю, что Эстонию ждут тяжелые времена, вне зависимости от позиции России, будет ли она уступчивой или она будет более агрессивной. Такая генерация политиков, вот у нас тоже есть своеобразная генерация политиков, которая разорила собственную страну, ну и в Эстонии тоже такая генерация имеется, я думаю, сейчас вот она как раз при власти и стремится именно к такому результату, хотя, видимо, его не ожидает.
Вот вы вчера сказали, что бойкотировали послание президента Федеральному собранию. Как вы считаете, вот разозлил ли западных партнеров выход Кремля из договора о вооруженных силах в Европе?
Ну, во-первых, я, конечно, ничего не бойкотировал, я просто с величайшей скукой смотрю на все эти выступления наших высших чиновников, потому что в их словах не вижу никакого стремления к реальной деятельности и никакой правды жизни, поэтому, ну, просто мне скучно это все слушать, и поэтому в Кремль я не пошел. А то, что Запад находится в состоянии раздражения, ну, видимо, это очередной повод для раздражения, и Запад сейчас как бы ищет постоянно эти поводы, вероятно, в Европе не хватает образа врага, к которому можно было предъявить претензии. Раньше был СССР, замечательно, вот сейчас возникло какое-то ощущение недостатка, может быть, Россию снова вот пытаются превратить во врага. Вот сначала это пробовали с помощью Чечни, там всех этих проблем. Сейчас новый такой испуг перед русским медведем, который якобы там вооружается, якобы имеет мощную армию, да еще тут выходит из договора по ограничению обычных вооружений. Ужас какой-то. Ну, на самом деле никакого ужаса нет. И те, кто реальной стратегией занимаются, понимают, что все это шум, на который, в общем-то, серьезное внимание обращать не стоит.
Слушаю москвича Александра.
Алло, здравствуйте. У меня два вопроса к господину Савельеву. Я прошу ведущего не выключать на полусловие, это неуважение. Первый вопрос. Как вы думаете, господин Савельев, почему русское население в Прибалтике так долго терпело издевательство над собой? Будь на их месте какие-нибудь баски или ирландцы, они бы давно взорвали к чертовой матери эту фашистскую власть. И второе. Не считаете ли вы, что главная причина всего, что происходит, в том, что русское население в Прибалтике было незаконно лишено гражданских прав? Если бы они имели гражданские права, то все эти прибалтийские фашисты ничего бы не значили в местной политике.
Ну, вы по последнему вопросу, может быть, правы, а по первому вопросу я бы сказал, ну, ведь русские в России ничего не стали делать, хотя здесь чужая власть уже полтора десятилетия, которая измывается над русским большинством. А русские, в общем-то, привыкли, что их интересы защищает государство. Это же их государство, Россия от слова «русский», русским племенем это государство построено, и вдруг как-то оказывается, что это государство совершенно чужое. И, конечно, русские пришли в состояние такого недоумения, ступора, тем более, если вдруг они оказались, не сходя с места за пределами своей родины, и то, что называется теперь родиной, Российская Федерация, полностью игнорирует их интересы, абсолютно не занимается проблемами соотечественников, хотя соответствующий закон существует, и многие клянутся в верности соотечественникам, что будут им помогать, принимать какие-то программы, даже финансируется что-то там из бюджета. Правда, это гроши совершенно ничтожные, но тем не менее такие вот политические декларации произносятся. Русским надо как бы заново, вновь воссоздавать русское общество, которое полностью уничтожено, которое полностью утонуло в государстве, а теперь, коль скоро государство стало чужим, и эту вот общественную компоненту перестало содержать, русским придется воссоздавать собственное общество и бороться за власть в собственном государстве. И только приобретя власть, сделав ее поистине русской в России, а от этого, я думаю, будет польза всем, и также и нерусскому населению, можно будет думать о том, чтобы помочь своим зарубежным соотечественникам, потому что не русская власть русскими интересами за рубежом заниматься не будет ни под каким видом.
Депутат Сергей Глотов, замглавы думской фракции «Родина. Народно-патриотический союз», не имеет ничего против простых эстонцев.
Мы не воюем ни с каким эстонским народом, да. Мы воюем сегодня с этими оголтелыми чиновниками, которые, да, занимаются гробокопательством, которые сегодня пытаются переписать историю, которые хотят вышвырнуть на помойку останки наших воинов, погибших при освобождении Эстонии от фашистов. Я думаю, что дело не в оккупации, а дело в том, что большая группа националистов сегодня победила в Эстонии и демонстрирует свое желание и свое отношение применительно к России. Пришло время заблокировать счета государственных органов Эстонии, которые есть в Российской Федерации, отдельных частных лиц. Вот много уже говорили о бойкоте различного рода продукции, которая все-таки завозится на территорию Российской Федерации. То есть Государственная Дума обратилась специальным заявлением, которое касается правительства Российской Федерации, президента, многих международных организаций, которые ответственны сегодня за соблюдение прав человека, в том числе и в Эстонии.
Я хотел бы напомнить, что у нас внешней политикой руководит президент Российской Федерации, и хотел бы напомнить, что пропрезидентские силы составляют большинство и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Поэтому все действия, которые сейчас предприняты этими органами власти, они, безусловно, согласованы с президентом и являются просто элементом его политики, его воли. Какого-то самовольного выступления этих органов не произошло, и какого-то осознания своей миссии, на мой взгляд, тоже не было. И то, с чем обращается Государственная Дума, и Совет Федерации вообще предложил разорвать отношения с Эстонией, это все инспирировано президентской администрацией, в этом, думаю, нет никакой тайны. Но беда в том, что сам президент почему-то уклонился от того, чтобы просто предпринять те меры, которые вызвали безусловную поддержку тех, кто не является политическими марионетками, а просто живет по совести. Вот поэтому мне кажется, что все эти заявления и Государственной Думы, и Совета Федерации, ну, они какие-то лукавые, ненатуральные, потому что если бы не последовала команда из Кремля, все бы опять пошло по прежним чередам, утерлись бы, и унижение России продолжилось бы. Если это стратегическая перемена в политике, ну что ж, с такого колченогого жеста, может быть, действительно это все и начнется. Но хотелось бы все-таки большей какой-то основы на личных решениях, на собственных мнениях народных избранников. Этого, к сожалению, не присутствует. И так я подозреваю, на будущих выборах опять у нас будут созданы органы, которые можно разве назвать только марионетками, но никак не органами народного представительства.
Слушаем вопрос из Челябинска от Бориса Валентиновича.
Алло.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вам обоим. Ответьте, пожалуйста, прокомментируйте, вернее, спрогнозируйте, как вы видите дальнейшее развитие ситуации.
Ну вот и предложил депутат Глотов.
Я всегда как раз в таких случаях говорю, что в ситуации хаоса что-либо прогнозировать очень тяжело. Ну, естественно, что не будет никакой войны между Эстонией и Российской Федерацией. Естественно, что Россия не сможет вмешаться во внутренние дела Эстонии и только из-за рубежа будет, из-за границы будет как-то осуждать все эти действия. Ну, постепенно все это, как бы люди привыкнут к такой жизни, что вот нет бронзового солдата, произвол по отношению к истории состоялся. Постепенно все утихнет и придет в свое русло, тем более, что отношения с Эстонией определяются не исторической памятью и не национальными интересами сегодня, а соображениями экономическими. Правительство Российской Федерации сидит на нефтяной игле, а прибалтийские нефтяные порталы, они являются доходным местом для этих людей. Поэтому я думаю, что все будет потихоньку спущено на тормозах, и, к сожалению, все политические факторы, все политические истории, которые сегодня случаются, они превращаются в такую разменную карту, которая обменивается на какие-то закулисные сделки, на какие-то преимущества в, скажем, нефтяном и газовом транзите. И это, конечно, стыдно, и терпеть это невозможно. Но, к сожалению, вот русский народ пока живет и терпит все это.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему Госдума не протестовала против перезахоронения погибших красноармейцев в Химках? Там тоже был митинг протеста, который был жестоко разогнан.
Да, но не митинг разогнали, а потом в электричке просто добили.
Да, там было избиение. Ну, вообще, я считаю, что сегодня милиция творит российский произвол по всей стране. Я считаю, что это исходит непосредственно от министра внутренних дел Нургалиева с какими-то совершенно дикими представлениями о том, что такое законность. К сожалению, органы прокуратуры попустительствуют всему этому. Я, как депутат, занимаюсь этими вопросами. У меня десятки дел, десятки циничных ответов из МВД, из прокуратуры, лично от Нургалиева. Поэтому, знаете, Дума, конечно, может против всего протестовать, но кому протестовать и с какой стати, если пропрезидентские силы во всем поддерживают президентскую администрацию, действия президента, все действия правительства, голосуют за любые бюджеты, за любые законы, которые вносятся или правительством, или президентом. То есть то, что должно быть народным представительством, оказывается такой структурой, которая голосует из принципа «чего изволите». Поэтому если изволят там, чтобы Дума протестовала, Дума будет протестовать. А если не изволят, значит, не будут протестовать. Поэтому вопрос не к Думе, вопрос к избирателям. Вы кого понаизбирали туда? Вы какие партии поддерживаете? Ядросов со справедросами? Ну, тогда и получайте то, что вы видите сейчас. Тогда как бы думайте о том, что в следующий раз вы также проголосуете, но будете иметь то же самое.
Слушай, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямо, знаете, диву даешься, когда в чужом доме требуют навести порядок. А вот кто у нас понесет ответственность за то унижение России, русских, с которых началась перестройка? Помните, это патриотизм, последнее прибежище негодяя, все русские алкоголики, ленивые, придурки. И никто не мог сказать, что как это мы могли соперничать с Америкой, такие алкоголики, придурки.
Да, вы совершенно правы, что истоки-то происходят от вот этого интеллигентского нигилизма, который распространился в нашей стране и, в общем-то, ее и угробил. И нечто подобное ведь было и накануне 17-го года, если кто-то знаком с публицистикой накануне февральского краха 17-го года, то примерно то же самое было, что сейчас буквально во всех отраслях жизни. То же самое, та же самая коррупция, та же самая безнациональная власть и так далее, и так далее. И, ну, по сути дела, да, эта власть готовит страшный крах для себя и для страны. Готовила тогда, к 91-му году, готовит сейчас. Удобно заглядывать к соседу, да, и смотреть, что у него там непорядок. А то, что непорядок в собственной стране, ну, это уж очень неудобно.
Напомню, что судьбу воинского мемориала в центре Таллина обсуждаем с Андреем Савельевым, замглавой Думского комитета по конституционному законодательству. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Таллине вновь начались беспорядки. В центре эстонской столицы на улицы вышли около 1500 человек, группы русскоговорящей и эстонской молодежи. Между ними произошла драка, которую полиции удалось разнять. Над городом баражирует вертолет, как передает Интерфакс со ссылкой на очевидцев, с окраин города подтягиваются бронетранспортеры. В Чечне на месте падения вертолета Ми-8 обнаружены тела 20 погибших. Ранее сообщалось о гибели 18 человек. Вертолет перебрасывал военнослужащих к месту спецоперации. По некоторым данным, он был сбит огнем с земли, однако президент Чечни Рамзан Кадыров опровергает эту информацию. США объявили о поимке одного из самых влиятельных руководителей Аль-Каиды. В сообщениях ЦРУ и Министерства обороны США говорится, что Абд-Аль-Хади Аль-Ираки был главным разработчиком террористических операций в Афганистане и планировал нападение на американских военнослужащих с территории Пакистана. Для России размещение в Европе элементов американской системы противоракетной обороны равносильно размещению першингов, ракет с ядерными боеголовками, заявил Владимир Путин. Заявление российского президента прозвучало на переговорах в Москве с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. В Саудовской Аравии в ходе антитеррористической операции арестованы 172 боевика. В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что боевики планировали масштабные нападения на важнейшие стратегические объекты, включая военные базы и нефтяные промыслы. Боевики обучались летному делу для нанесения ударов по объектам с воздуха. В Петербурге оппозиция провела мирный митинг протеста против жестких действий милиции во время разгона марша несогласных 15 апреля. Тогда несколько человек были избиты.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу воинского мемориала в центре Таллина, демонтированного по решению эстонских властей, обсуждаем с Андреем Савельевым, замглавой Думского комитета по конституционному законодательству, депутат от фракции «Родина». Депутат Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, противник любого тоталитаризма.
Мало того, было бы здорово, чтобы кто-то вот из наших партнеров по коалиции, какие-то иные зарубежные государства, Евросоюз, там, Соединенные Штаты, ну тоже вообще что-то объяснили. Ну разве можно себя так вести? Будет ли это разрыв дипотношений, отзыв посла совсем или для консультаций, какие-то иные демарши? Да, конечно, правильно. Это наша историческая память. Мы все же отлично понимаем все про оккупацию. Но это же не основание для того, чтобы так себя вести. Поэтому я эстонские власти сравниваю с нашими коммунистами в Государственной Думе, которые к тому же еще и трусливы. Они вчера во время выступления президента, когда он объявил минуту молчания, они как бы полувстали, полуостались сидеть. С тем, чтобы сегодня объяснять нам, сидели они или встали. Они даже и здесь-то последовательно себя вести не могут, потому что они президента боятся. И я вообще не удивлюсь, если итогом вот для них такого поведения, я впервые высказываю точку зрения по КПРФ и по фракции, что они просто в Думу не попадут. Вот если я буду, например, лидером списка «Справедливой России» по городу Москве, я сделаю так, чтобы коммунисты здесь не получили ничего.
Ну, в общем, и слава богу, не знаю, правда, причем здесь Сталин, может быть, там тоже какие-то коммунистические силы пытаются отстоять бронзового солдата, но я думаю, что это уже другие коммунисты. Я думаю, что те, кто действует сейчас в Таллине, из ветеранов войны, из ветеранских организаций, из тех, кто помнит своих отцов, дедов, если даже среди них есть коммунисты, то это коммунисты другого сорта. Это не наши думские беззубые коммунисты, которые ожидают только одного, чтобы им разрешили в очередной раз занять там несколько десятков кресел в российском парламенте. Поэтому действительно такое полувставшее, полусидячее положение наших коммунистов, оно смехотворно, но стоячее положение «Справедливой России» в память о разорителе русской земли, это тоже вещь постыдная. Я думаю, что «Справедливая Россия», как бы она ни бодалась с коммунистами в Москве, вряд ли чего получит. Я тоже постараюсь сделать все, чтобы и «Справедливая», и «Единая», и «Коммунистическая Россия» здесь получили как можно меньше. Вот какие силы здесь получат как можно больше, это еще проблема приближающихся выборов предвыборной подготовки. Но, в принципе, я считаю, что пока из значимых деятелей политической среды, в общем-то, русским людям голосовать не за кого.
Слушаем вопрос от Эрдов Калима, радиослушателей из Казани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Российское телевидение заполняется то тюльпанами с ядерной боеголовкой, недосягаемой про других государств, то супермарины с 16 ракетами «Булава», то с центрофугой для обогащения урана, то проектированием дальней военной авиации.
Ощутили вы милитаризацию?
Да нет, ну это все просто смех, когда на воду спускается атомная подводная лодка, в которой должны быть ракеты «Булава», не взлетевшие ни разу. И, в общем, пустая подводная лодка кого-то там якобы напугает. Но, может быть, российского телезрителя она напугает, а американского военного не напугает никогда. Поэтому все эти ужасы милитаризации России – это все мыльный пузырь.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер. Вот вы предвосхитили мой вопрос. Мне тоже показалось, что спускаемая атомная лодка, ее хвостовую часть, как будто люди не знают, что такое пропеллер ведущий. Мне кажется, что она вообще недоделанная лодка. Но у меня другой вопрос. Вот конкретно касательно вашей родины, партии, раньше были у вас чеченцы. Вот когда вы говорили, что не русские власть в России, кого вы подразумеваете?
Я подразумеваю всех, кто сейчас наполняет правительство. Рамзана Кадырова я тоже понимаю. Но, во-первых, я не за партию Родины не отвечаю, потому что партии Родины больше нет, она уничтожена и продана. И теперь остатки ее называются «Справедливая Россия». Правда, думаю, партия, которую я сейчас создаю под названием «Великая Россия», заберет из этой «Справедливой» весь дееспособный политический актив. Посмотрим тогда, что эти политические мародеры скажут. А что касается русской власти, то в России исторически всегда была русская власть, она была милостива ко всем нерусским, и нерусские жили нормально в Российской Федерации. Я прошу прощения, в Российской империи, я хотел сказать. А в Российской Федерации они живут плохо, так же, как и русское большинство. Единственное, о чем я могу пожалеть, что представители диаспор или те, кто не считает себя диаспорами, но, по крайней мере, считает себя нерусскими, часто не замечают, что русское большинство ущемлено значительно больше, чем все остальные, и от этого происходит ущемление государственности России в целом. Я бы просил вот на это обратить внимание. Конечно, своя болячка, она всегда болит больнее, но надо все-таки смотреть и на то, что болит у большинства.
Эстонский парламентарий Владимир Вильман, замглавы фракции центристской партии, испытал стыд за свое руководство.
Эстонская сторона повела себя, к сожалению, не мудро. Всю эту проблематику, связанную с захоронениями и памятником воинов-освободителей, можно было решать в диалоге с обществом. И общество этот диалог приняло бы, а решение могло бы прийти. Но правительство наше решило продемонстрировать силу, буквально в смысле слова, и повело себя не как демократическая власть, а как какой-то, так сказать, режим, опирающийся на силовые структуры.
Действительно, можно было действовать совершенно иначе. Можно было провести перезахоронение, во-первых, совместно с российской стороной, во-вторых, в память жертв фашизма, в-третьих, прославляя героев сопротивления фашизму и те, которые сражались в Эстонии, и те, кто сражались на территории России. И все было бы нормально, можно было перенести действительно этот мемориал на воинское кладбище, но только надо было это делать уважительно к России, уважительно к памяти, уважительно к памяти жертв нацизма. А эстонское правительство пилит сук, просто на котором сидит общество, которое принимает такого рода действия, оно не дееспособно, не жизнеспособно. Я надеюсь, что все-таки какая-то жизнь в эстонском обществе присутствует, и эти жизненные силы, они осудят эти деяния и не допустят их впредь. Я надеюсь, что к власти в Эстонии придут другие люди с другим менталитетом, которые не будут постоянно бесить Россию и оскорблять историческую память.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
А вы знаете, лишний раз вот сегодняшний инцидент показывает, как Россия не умеет решать свои внешнеполитические вопросы. То с Эстонией, то с Грузией там и так далее. Но есть два вопроса. Вот первый, с моей точки зрения, конечно, цивилизованно этот вопрос с этим памятником довольно симпатичным можно было решить следующим образом. Просто выкупить этот памятник и привезти, поставить его где-то в Москве, там, ну, в любой, так сказать, точке России. Это первое. Вместе, кстати, с нашими погибшими, так сказать, воинами на той земле. Это первый вопрос, в чем заключается. Предлагали ли эстонские, так сказать, правительства, там, правители, выкупить этот памятник России?
Да нет, я думаю, что предполагать даже такой оборот событий нелепо. Кроме того, а куда, собственно, нам переносить? У нас вся земля усеяна могилами и обелисками, и памятниками, которые наши власти в полном пренебрежении содержат. Несколько лет назад я, например, был в Калининградской области, проехав по дорогам этой, в общем-то, очень близкой к западу, в территории России, увидел, в каком запустении находятся памятники русским солдатам, сложившим там свои головы, солдатам Красной Армии. В то же время в центре Калининграда шикарное воинское кладбище немцев, которые погибли при штурме Кёнигсберга. Поэтому, да, конечно, можно предложить выкупить, можно выкупить, но, может быть, давайте мы начнем думать о том, что у нас на территории Российской Федерации все крайне неблагополучно, что сама российская власть оскорбляет историческую память, что она допускает безбожную подлость в отношении воинов, сложивших голову за независимость нашего Отечества, прежде всего в культурной сфере. Если, к сожалению, невозможно донести в передаче то, что происходит вот с фальсификацией истории, если у нас даже есть закон такой о днях воинской славы, я пытался его в Государственной Думе поправить, там просто неправильно названы даты, там вместо Красной Армии написано Советская Армия, которой не было еще во время Великой Отечественной войны, там не названы командующие теми войсками, которые в сражениях Великой Отечественной войны победили. Там называются немецко-фашистские войска, но забываются другие войска, которые участвовали в войне против нас, румынские, итальянские и так далее. Все позабыто, понимаете? У нас был лозунг в советское время «Никто не забыт, ничто не забыто». Теперь, по-моему, российские власти следуют лозунгу «Все позабыто, все позабыто». Вот, по-моему, в Кремле все позабыто.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Вообще-то она называлась «Рабочая крестьянская Красная Армия». Я еще успел такие видеть эмблемы, когда служил. Я хотел бы сказать, что этот памятник был памятником раздора. Там то красное полотнище, то колючая проволока появлялись. И нужно было, конечно, что-то делать. Но мы забыли, что был Алеша Славянский в Болгарии. Неизвестно, что с ним. Ну, а уже о других тоже не хочу говорить. И у нас был Клыков. Взорвали памятник Николаю Второму, может, помните, в Подмосковье. Да. И Клыков неизвестно где пропал. Вы, может, скажете о нем что-нибудь?
Ну, Клыков, как известно, скончался в этом году к большому прискорбию. Хотя был абсолютно здоровым, спортивного склада человеком. Странная смерть, непонятная для меня, крайне неожиданная для всех, кто знал его взрыв памятника Николая II. Это, конечно, ужасное кощунство, которое на совести наших так называемых левых радикалов, разных там красногвардейцев, но, по-моему, и единороссовские молодогвардейцы ничем не лучше, и, по-моему, у них точно такое же беспамятство и полное равнодушие к нашей истории, иначе, я думаю, просто эта организация не могла бы возникнуть. Действительно, Алеша, что с Алешей в Болгарии, никому не известно, я не знаю, честно говоря. Знаю, занимался некоторыми делами, связанными с воинскими захоронениями за рубежом. К сожалению, наша власть ими не занимается. Ну и речь идет о таких захоронениях, которые, в общем-то, не замечены как нечто политически важное. Просто это могилы наших погибших солдат, офицеров, даже генералов. Ну, они тоже, они позабыты, даже в архивах нет данных о том, где существует могила такого-то, захороненного на таком-то кладбище. Я же говорю, годы пренебрежения, уже десятилетия пренебрежения русской истории на территории своей собственной страны, не говоря уж о зарубежье. Стыдно, конечно, но такая у нас власть, а власть избирается у нас народом.
Да, напомню, что Вячеслав Михайлович Клыков участвовал в наших программах «Грани времени», посвященных судьбам русского культурного наследия, русским национальным соборам, и скончался он уже в прошлой весной, год назад. Томас Алатало, секретарь по внешним делам Эстонской партии «Народный союз», солидарен с решением собственных властей.
Такой ситуации, которая сложилась вчера вечером в Таллине, решение о немедленном переносе памятника было логичным и закономерным, потому что все-таки любое государство, которое оказывается нажимом со стороны другого государства, именно так мы можем говорить, поскольку те люди, которые сбунтовались и разгромили наши улицы, они кричали прямо слово «Россия, Россия», такой ситуации, в принципе, другого выхода, как немедленный вывоз памятника с того места, было совершенно закономерно. Эта проблема дискутировалась в течение долгого периода, но именно вчерашняя акция полностью оправдывает действия эстонского правительства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
На мой взгляд, анекдотичное суждение, потому что, а что бы должно было бы делать российское правительство, если бы какой-нибудь там митинг или пикет начал бы кричать «Эстония, Эстония», вывозить куда-нибудь другое место эстонское правительство или что должны были делать? Я, например, был в Сербии, видел, когда тысячные толпы скандировали «Руссия, Руссия», при этом митинг проводила неправящая партия. Что должны были сербские власти делать? Тоже что-то там демонтировать? Ну, это просто глупость. То, что памятник будет демонтирован, это было известно заранее, и именно поэтому люди вышли на улицы, а вовсе не наоборот. То есть здесь причины и следствия, уважаемый господин, поменял местами, и поэтому стал совершенно неуважаемым.
Слушаем вопрос из Рыбинска от радиослушателя Николая. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот почему эти все маргиналы не бегут в умную и трезвую Россию из такой вандальной Эстонии?
Так кто же тогда? Кто же у нас маргиналы? Да? Молодые люди, которые выступают за достоинство, за память о жертвах фашизма. Кто маргиналы-то? Ну, переезжают в Россию, да, переезжают. Может быть, сейчас будут переезжать больше. Но это же не вопрос нашей передачи, кто куда, почему переезжает. В принципе, человек, живущий в Эстонии, хочет, чтобы его родина была свободной от фашизма страной, которая уважает то, что ценно и дорого соседнему государству, с которым когда-то Эстония образовывала единое государство, единую какую-то политическую сущность. Поэтому с какой стати это вдруг предъявлять претензии добропорядочным гражданам Эстонии за то, что они выступают против вандализма? Но я думаю, что и добропорядочные граждане России должны выступать против вандализма, но при этом совершенно не обязательно они должны покидать свою собственную страну.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к гости в студию.
Пожалуйста.
Владимир, пусть он не забывает, что на войне фашистской Германии, не считая комсомольцев, погибло 3 миллиона коммунистов. Еще хочу сказать, не плюньте колодец, пить придется.
Во-первых, ничего не могу сказать плохого про коммунистов, которые погибли, которые воевали. Мой дед, коммунист, работник НКВД, погиб в 1942 году под Воронежем. Мой дед, редактор фронтовой газеты, дошел до Берлина и работал в советской военной администрации, поэтому и тоже был коммунистом до последних дней своей жизни. Поэтому к коммунистам, которые защищали свою родину, я не то что не имею никаких претензий, я склоняю перед их подвигом голову, а претензии у меня к коммунистам сегодняшним, которые страну отдали на растерзание чужим людям, вот к ним у меня очень большие претензии. Я считаю, что русским или не русским людям в равной степени можно предъявить эти претензии за разрушение нашей единой некогда державы, за ее чудовищное ослабление и унижение. Такое унижение, которое позволяет и дальше ее унижать каким-то мракобесам, которые проживают теперь в соседнем государстве.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Александра Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопросов нет, но я хочу поблагодарить Андрея Савельева за его честную позицию, которую он занимает в Государственной Думе, и пожелать ему здоровья, сил и стойкости в борьбе с врагами России. И могу заверить его, что у него огромное количество сторонников.
Спасибо большое, спасибо.
Слушаем вопрос опять же Санкт-Петербург от Андрея Николаевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо за интересную дискуссию. Я хочу вернуться к вопросу о подмосковных Химках. Ведь до сих пор не найдены даже останки, выкопанные бульдозерами из этих могил. И когда обратились к главе муниципального района, он назвал морг, где эти останки находятся. Поехали в тот морг, и нету там этих останков. Так может быть они на ближайшей свалке или в канаве где-нибудь? Почему не арестованы эти люди-то? Почему закон бездействует до сих пор?
Вы знаете, нет никакого закона. И прежде всего нет закона чести. По закону чести глава муниципальной администрации должен быть арестован за осквернение могилы его действиями, его приказом или его небрежением, его недеянием. Отказом от исполнения своих собственных обязанностей произошло вот это трагическое событие. Должны быть отстранены от должностей те милицейские чины, которые устроили разгром и погром среди граждан, честных граждан, которые, исполняя свой долг, высказались против этого мракобесия уже на территории Российской Федерации. Но ничего не делается, а это как раз иллюстрирует, какова наша власть. К сожалению, она такова, какой мы ей позволили быть. Надеюсь, что мы больше не будем ей позволять быть такой.
Депутат Виктор Алксинс, полковник запаса, член фракции «Родина. Народно-патриотический союз», удивлен пассивностью Кремля.
Я, во-первых, убежден, что ничего делать не надо, ведь уже первый вице-премьер господин Иванов уже сделал по этому поводу пару недель назад заявление, что ни в коем случае никаких санкций против Эстонии не надо. Надо, чтобы наши старушки прекратили покупать эстонский творог. И это поставит Эстонию на колени. Поэтому давайте дождемся, уж когда наши старушки, которые перестанут покупать эстонский творог, они наконец выполнят эту государственную задачу. А если серьезно, то, конечно, это безобразие. То, что только власть сегодня работает против России. Ведь причина такого поведения эстонских властей не потому, что вот они плюют на Россию, а потому что они прекрасно знают, что Россия никаких реальных шагов против Эстонии предпринимать не будет, потому что в Эстонии очень большие бизнес-интересы у наших ведущих топливно-энергетических компаний, например, у «Газпрома», у «Лукойла», у «Северстали» и у других крупнейших наших компаний. И ради интересов этих компаний ничего российского руководства делать не будет, потому что деньги, они намного важнее, чем национальное достоинство, национальные интересы и прочее, прочее, прочее.
Ну, Виктор Имонтович как раз повторил некоторые мои доводы, а я хотел бы вспомнить, как я, еще будучи студентом в советское время, ездил в Прибалтику, был в Таллине, и для нас этот город вообще был каким-то зарубежьем, чуть ли не воплощением коммунизма, потому что там была и свобода одновременно, и достаток, там магазины были полны. Чего не было в нищей совершенно Москве, хотя в Москву ездили электрички за колбасой. Там была свобода развлечений, которую не видывала центральная Россия. Там уже в те времена, в начале 80-х годов, действовали вечерние клубы, разнообразные вечерние развлечения. Там много было чего-то того, что мы в своей жизни не видели и только удивлялись тому, что насколько зажиточно, насколько богато. Там даже были частные гостиницы, что мы с удивлением обнаружили в советской стране, которая строит коммунизм. Ну, так, там уже коммунизм такого шведского типа был уже построен. И, видимо, такой коммунизм эстонский народ не устраивает. Он, видимо, решил строить какой-то социализм с национальным душком, может быть, национал-социализм. Вряд ли это приведет, если вы помните, тысячелетний рейх как-то сдулся за 11 с небольшим лет. Думаю, что и эстонский нацизм тоже сдуется очень скоро.
Слушаю вопрос москвички Марины.
Здравствуйте, уважаемый депутат. Вы, собственно говоря, сегодня, по-моему, не в лучшей форме своего интеллекта, потому что я считала вас всегда самым умным и самым порядочным депутатом в Думе. Скажите, пожалуйста, вас не напоминает вот такое скандальность такая, вот, допустим, вот Израиль, который вокруг себя имеет только одних врагов, и мы, наверное, тоже везде вокруг будем иметь одних врагов.
Ну, я не знаю, насколько корректны ваши суждения насчет моего интеллекта, и где вы так наслушались в моих выступлений. Я, в общем, очень редко выхожу в эфир. Вот. У нас реально сейчас все враги. Такова внешняя политика, которую, как я напомню, у нас возглавляет президент России, осуществляет Министерство иностранных дел и экономические министерства, которые внешние отношения формируют. Действительно, Российская Федерация пришла к тому, что все постсоветские государства превратились во врагов, даже Белоруссия, которая мечтала о создании единого государства, союзного государства, теперь уперлась в фанаберию Российской Федерации. Вероятно, вы, слушательница, извините, к сожалению, не запомнил ваше имя, просто не слышали начало передачи. Мы как раз об этом говорили, что избыточная враждебность и непонимание, как вести дипломатический диалог, как упреждать некоторые события, она свойственна российской дипломатии и вообще российскому истеблишменту, который действует, как будто бы все еще сохраняется Великая Империя, в то время как налицо распадающееся, несвободное и бесперспективное государство. И мы должны, мы, избиратели, должны сделать ее, это государство и эту власть эффективным и эффективной. И только в этом случае мы действительно сможем налаживать добрососедские отношения, но, конечно, никогда не спускать своим врагам, которые нас оскорбляют, потому что оскорбление следует за оскорблением. Если вы не отвечаете, то как бы вы провоцируете такие действия. Беда в том, что этот ответ пока единичный, неумелый и сильно запоздалый, поэтому я и говорил о том, что в действиях российских властей очень много лицемерия. Вот, жаль, что вы не услышали начало передачи.
Слушай, москвича Алексея.
Ну, вот мне бы хотелось сказать о том, что рейх не сдулся, как вы выразились, за 11 лет, а залил не только Европу, но и в особенности нашу страну русской кровью. Мы заплатили за это ценой в 50 миллионов жизней. Это не считая нерожденных детей, а тех погибших.
Ну, поправку принимаю, хорошо.
Слушай, москвичку Татьяну.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что партия «Родина» ничуть не лучше коммунистической партии «Единой России». Благодаря вашей националистической пропаганде гибнут дети, студенты, рабочие с другим цветом кожи.
Это просто вранье, ничего подобного нет в природе, это вы наслушались пропаганды клеветников, которые действовали против партии Родины и в конце концов ее уничтожили. Ну, я вас с этим и поздравляю, по всей видимости, вы не хотите для своей Родины процветания, честности и порядочности, видимо, и сами вы соответствующими чертами не обладаете.
Итак, подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, каковы сценарии дальнейшего развития событий в столице Эстонии?
Я думаю, что некоторое время еще будут продолжаться те волнения, которые сегодня есть, до тех пор, пока эти волнения будут поддерживаться политическими акциями со стороны России, грозными заявлениями, пока здесь будут действовать те организационные структуры, которые подпитывают активность молодежи в столице Эстонии, будут продолжаться некоторые, но все-таки затухающие беспорядки, потому что из-за рубежа, конечно, невозможно поддерживать эту активность. Это на территории России у нас период выборов, наверное, все будет поддерживаться на очень высоком энергетическом уровне. А здесь демонстрационные действия со стороны России прошли, они вполне понятны, они ясны гражданам России, они привели к росту популярности действующей власти. И думаю, тем самым цель власти достигнута. Больше ожидать каких-то серьезных действий от Кремля, от правительства, думаю, не стоит. Хотя некоторые демонстративные какие-то шаги все-таки мной ожидаются. Наверное, это способ приобрести популярность, поэтому они будут. Выборы скоро, вот после выборов они прекратятся вовсе.
Спасибо. Напомню, что судьбу воинского мемориала в центре Таллина обсуждали с депутатом Андреем Савельевым на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. свободный информационный мир. Радио «Свобода».